Отлично. Еще несколько вещей. Я постараюсь максимально быстро. Вы меня останавливаете, если я буду говорить много разных деталей. Вам нужно будет какие-то подробности. Несколько вещей о навигации. Значит, я говорил, что оболочка это, ну, не то чтобы зло, но она реально отвлекает пользователя от того, ради чего создано приложение. И в этом смысле, вот, это отчасти, не знаю, там, философски, не философски, а если вы начнете разрабатывать приложение, проектировать приложение, вы в какой-то момент себя поймаете на простой мысли, что вот то, что раньше было, допустим, для десктопных приложений оболочкой, там, заголовок окна был, кнопки какие-то и так далее, сами задачи, они никуда не деются. Пользователь должен понимать, где он находится, пользователь должен делать действия и так далее. Они трансформируются в некие другие элементы, где-то в элементы интерфейса в виде панели, там, приложения, панели, чарс-панели, чудо-кнопок, где-то в какие-то задачи погружения в контекст, но задачи, они остаются. В этом смысле оболочка как конкретный способ решения задач, он уходит на второй план, но что-то трансформируется, но тем не менее все это остается. Если говорить о навигации, есть, опять-таки, несколько важных вещей, которые стоит помнить. Я сейчас перейду к двум важным паттернам навигации. Но, опять-таки, обратите обязательно внимание, когда будете проектировать приложение, что есть несколько важных вещей. Это панели, которые вылезают сбоку сверху. И если говорить об, скажем, решении задач, это панель, которая сбоку вот с этими самыми контрактами. И в том числе для того, чтобы увидеть вот в этом длинном контексте, что же есть находится, есть, соответственно, масштабируемый семантический зум. Соответственно, дальше, с точки зрения проектирования, мы через эти шаги, в общем-то, уже прошли. Да? Мы говорили о том... Вернуться? Окей. Мы говорили о том, в чем ваше приложение самое лучшее. Эту задачу мы, я надеюсь, решили вчера. Мы постарались отобрать правильные сценарии, но эти правильные сценарии, они были в контексте мобильного. Я надеюсь, вы за предыдущее там, получасовое обсуждение придумали или подумали, нужно ли их трансформировать или не нужно в контексте широкого, там, большого экрана. Это немножко менее мобильный сценарий, иногда стационарный. Иногда задачи, они могут, сценарии использования, они действительно могут отличаться. То есть стационарным компьютером, all-in-one панелью, не знаю, там, вот такой вот большой, я по улице ходить не буду. Хотя, конечно, были времена, когда там люди с большими магнитолами ходили по улице, там, этими бумбоксами или как это, ну, то есть было. Но сейчас все-таки не будут вот эту штуку таскать с собой, поэтому в этом есть тоже некий нюанс. И сценарии, они действительно могут отличаться. Планшет, стационар, вот есть некоторая такая вариативность, о ней всегда важно помнить. Дальше. Важно при проектировании еще о чем помнить. Прочитали, да? Значит, есть тут тонкий, очень философский отчасти смысл, и не всегда его легко объяснить. Значит, важно сфокусироваться на том, где сейчас находится пользователь, и дать ему тот набор информации, который ему нужен для того контекста, в котором он сейчас находится. И простой пример. Представьте себе, что, вот опять-таки, если вспомните картинку с RSS-ридером, и там, например, были табы, которые говорили, ты можешь пойти туда, 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 вот у нас еще есть 20 RSS-лент, которые тебе нужны. Это мы говорили ему то, куда он может пойти, что у нас есть еще. Когда мы перепроектируем это приложение под метро, под потребление, и на стартовом экране выносим вот эти плитки с фотографиями, это тот уровень детализации, который есть на текущем этапе. Но он сразу видит все, что есть, все, что текущее. Картинки, которые отображают текущие новости. Вы открываете новостной клиент, вы сразу получаете первичное представление о том, что происходит. Но, скажем так, в каждой из этих там RSS-лент или в каждой из новостей я вижу там где-то там наводнение, где-то там какая-то политическая акция, где-то там спортивное событие. Я все это вижу сразу. На текущем уровне погружения я вывожу ту информацию, которая нужна сейчас. Да, это вот переходит вот сюда. Здесь я вижу, вот опять-таки, да, вроде как контент тот же самый, что было раньше, но его подача такая, что на текущем уровне, сходу со стартового экрана, это тот срез информации первичный, который я могу видеть. Это отчасти похоже, есть такой Я не знаю, придумал ли его кто-то раньше именно называть это принципом этого PNG. Нет, не PNG, JPEG, наверное, да, прогрессивного. У Артемия Лебедева была даже, по-моему, заметка о том, что любая работа должна быть всегда готова, но с разной уровнем готовности. То есть я и у картинок, которые загружаются, есть... Два способа, там, в зависимости от сжатия, два способа загрузки. Можно построчной разверткой, я по строчке загружаю картинку, а есть, и чтобы увидеть все целиком, мне нужно все загрузить. А есть вариант прогрессивный, когда я вижу постепенно детализацию. Вот это в некотором смысле прогрессивно, потому что я на текущем экране без погружения во внутренность сразу вижу уже что-то, что происходит. Значит, про шаблоны навигации я сейчас скажу про исключения. Есть два, в общем-то, основных шаблона, которые вы встретите во многих приложениях. Один больше подходит для контента, постепенного погружения деталей иерархический, и, соответственно, плоский, который предполагает, что с помощью панели навигации я могу перепрыгивать между различными объектами, собственно, схожей, ну, который решает схожие задачи. При этом, соответственно, в первом случае иерархически это там постепенный переход от групп к деталям. В случае плоского, скорее всего, меняется контент. В каждом контенте контентной страницы может меняться какая-то специфика, но при этом это, скорее всего, в основном однотипные вещи. Есть исключения, где это неприменимо напрямую или неприменимо там сходу на некоторых экранах. Это экраны, на которых, которые больше похожи, может быть, опять-таки на десктопные приложения, в которых сама роль функционала, она заключается в том, что я вывожу что-то вот одновременно, и мне нужен сам контекст, что я действительно должен делать так же, как на десктопе. Я уже приводил пример с почтой, и здесь было бы неправильно переводить письма плитками. Это и непривычно, и это будет менять, собственно, сам весь experience, опыт работы с приложением. И здесь, соответственно, layout, он более привычен для почты. Я вижу папки, я вижу письма, последовательность писем, я вижу конкретное письмо. И такой сценарий тоже возможен, но это не иерархический, не плоский, ничего такого. Да? Возвращаясь к иерархии. Значит, по структуре страницы, на что важно обратить внимание, какие есть дополнительные возможности. Значит, есть Semantic Zoom для перехода между группами и представлением с масштабированным. Есть заголовок. Рядом заголовки, так как у меня выстраивается иерархия, есть стрелка назад, которую я могу нажать, чтобы вернуться назад. Иногда эту стрелку назад прячут в панель навигации, которая появляется сверху. Вы такие примеры тоже увидите. На некоторых иногда вы погружаетесь. Например, заходите в фильм. Это, собственно, деталь. Да? Фильм – это последняя страница в некоторой иерархии. Вот когда я смотрю фильм, мне кнопка «назад» не нужна. Но чтобы вернуться назад, если я открою панель навигации, там, щелкну правой кнопкой, вывалится панель, там есть стрелка «назад», как мне вернуться на предыдущий экран. Такой вариант тоже возможен. Есть еще специальное решение – это меню заголовка, которую вы можете использовать для того, чтобы предоставить быстрый способ перехода в параллельные секции, вернуться, там, выпрыгнуть сразу на несколько уровней назад и так далее. Ну и, соответственно, здесь сразу всегда возникает информационная карта. Пример. Это не то, как сделано на Кадзероп, но, тем не менее, оно сделано немножко по-другому. Но вы можете себе представить, что даже если я погружаюсь в уровни, все равно появляется вот эта иерархия. Самый первый уровень, которого здесь нету, это стартовая страница, где я вижу, что происходит. Я перешел в уровни, вижу вот представление уровней и даже могу погрузиться в каждый из уровней. Пример с меню заголовка. Я, например, зашел в приложение, увидел список таких категорий каких-то, перешел к ТВ-сериалам. Если я хочу перейти быстро к комедиям, я могу, конечно, вернуться на стартовый экран, перейти там в категорию, либо могу перепрыгнуть быстро. Это, в принципе, тоже такой работающий вариант. Но понятно, что вот эта вот длина меню, она не может быть бесконечной. То есть тут важно делать приоритизацию. Ну и, соответственно, давайте к плоской модели. А плоская ее структура, она, в общем-то, так же, как вы можете взять Internet Explorer, зайти и увидеть, как выглядят табы. Есть некоторая специфика, по-моему, она описана в гайдах, но не уверен, то есть где-то я ее точно видел. Значит, туда выводятся некоторые документы или сущности, между которыми я могу переключаться. То, что вы увидите работу в ИЕ, она, наверное, самая правильная, как это должно быть, как было задумано, спроектировано. Ширина вот этой панели, она должна соответствовать ширине экрана. ну, приложение. Это означает, что если у меня там 6 вкладок, а умещается только 5, то 6 там перейдет на следующую строчку. И, соответственно, скоп вообще документов, между которыми я переключаюсь, он ограниченный. В некоторых использованиях панели навигации вы увидите, что вместо этого, вместо перехода на следующую строчку, появляется прокрутка. Если документов или категорий становится слишком много, я не скажу, какое решение самое правильное. В гайдах, если я не ошибаюсь, описано первое, такое, как сделано в ИЕ. Иногда эти два решения в некоторой степени комбинируются, или бы на разных уровнях детализации комбинируются. Ну, пример, кстати, панели навигации я уже приводил в картах, где навигация используется для задачи навигации. Навигация, панель навигации может, например, использоваться для там, выбора решений и вообще дальнейшего развития событий. Например, в игре... Сейчас я подумаю. Я потом еще один пример покажу. Да. Ну вот... New 360, по-моему, в предыдущей версии она выглядела вот так вот. Сейчас она обновлена. Я могу, кстати, показать, как она выглядит. Вот. Она выглядит вот так. Здесь появляется, собственно говоря, прокрутка. Но составом этой панели я в данном случае могу управлять. То есть она используется не столько для данных, ну, вообще для документов, сколько для того, чтобы переходить между различными категориями и погружаться куда-то внутрь. Вы не найдете такого решения в гайдах, но оно, наверное, вполне себе соответствует духу. Значит, панель, она сама по себе не дает никакого функционала. Это область, в которую вы выводите способ навигации документа, между которыми можно переходить. Это кастомное. Это кастомное решение. Так. Ну и, соответственно, плоский шаблон для перехода, прежде всего, между однотипными документами. Так. Сейчас я подумаю, куда мне дальше перейти, что рассказать. Я, наверное, несколько деталей пропущу про переключение видов, потому что я хотел рассказать про контент немножко. Значит, еще один пример. Про расположение контента. Одна из вещей, я как уже сказал, которую мы часто сходу видим, это то, что разработчики, проектировщики, которые отталкиваются от базового шаблона, собственно, на этом базовом шаблоне практически ограничиваются. И то есть базовый шаблон, он, ну, в общем-то, вот такой серенький. И как только я начинаю заполнять контент документом, важно всегда помнить, что в зависимости от того, какой контент в какую группу я вывожу, для разного контента актуальным, правильным является разное представление. И в конечном счете для разных типов контента лейаут даже внутри группы, он может быть разный. Где-то это диалоги, где-то это колонки, где-то это группа, где-то какие-то объекты разного размера, плитки, все что угодно. Да? Важно, чтобы оно было релевантно контенту, и, скорее всего, это не должна быть серая мешанина. Если это однотипный контент, то, скорее всего, там действительно появятся одинаковые группы плиток, но если это разнотипный контент по своей природе, наверное, это стоит отобразить и в дизайне. Так, я куда-то не туда нажал. Так, ну и, соответственно, вот от базового шаблона, переходя к конкретному наполнению, все это может сильно различаться. Про контекстное масштабирование еще один пример. Значит, представьте себе, что у меня есть группы новостей, например, которые выводятся. В контекстном масштабировании группировка дальше, она может быть совершенно разной в зависимости от той задачи, которая приоритетна. Базовый вариант, ну, чуть более красивее, чем стандартный, то, что я вывожу просто, какие группы у меня есть. Другой вариант, который может быть отчасти завязан на сортировку, например, я вывожу, какое количество новостей либо в разделах, либо вообще там по дням, по часам. Это может иметь иногда смысл. Может быть, там нужно в таком режиме представить возможность какого-то там пересортировки с тем, чтобы быстро увидеть. Но обычно Semantic Zoom, он завязан на то представление, которое есть в обычном. Что еще важно помнить при Semantic Zoom, это то, что я перехожу на уровень групп, и представление этих групп я могу, ну, вы можете реализовать с тем, чтобы с ними можно было работать на групповом уровне. На стартовом экране я могу группу переименовать, могу группу перемещать, ну и так далее. И, соответственно, здесь это тоже может иметь смысл. Это инструмент, которым вы можете пользоваться. И про панели. Последние несколько вещей. Значит, есть когда будете проектировать, обратите внимание. Значит, в гайдах есть описание того, как эти кнопки нужно располагать по панели. О чем нужно помнить, да? Панель вдоль устройства. Есть еще один там отдельный нюанс, который касается представления панели в Snap Mode. Она маленькая становится неожиданно, нужно сильно приоритизировать, что вы туда вводите. В портретном режиме панель тоже становится меньше. Если вы поддержите портретный режим, об этом надо помнить. Значит, есть гайды относительно размещения кнопок в зависимости от того, для чего они расположены. Например, кнопки создания и удаления, они обычно должны быть справа. Кнопки, которые касаются текущего режима, которые касаются текущего выделения, которые касаются смены представлений, по умолчанию должны быть слева. Но всегда есть некоторая вариативность, которая касается того, что так как у вас есть две стороны, если у вас появляется несколько групп кнопок, появляется вполне разумное и логичное стремление их разносить по разным краям. И этим тоже нужно пользоваться, потому что не должно быть 5 кнопок с одной стороны и 0 с другой. Это сразу перевешивает, и это делает менее доступным, потому что если я, например, планшет держу, то я держу его, там, например, двумя руками, и я могу и справа, и слева дотянуться, до середины дотянуться труднее, чем дотянуться до края справа или слева. Значит, дальше, если вы заполняете это деталями, если у вас появляются какие-то дополнительные группы, их можно разделять разделителями. И интересный момент, ну вот так же, как на Windows Phone, кнопки, они также могут на панели приложения показывать даже какое-то состояние, например, в данном случае переключение вида List View либо Map View. О чем важно помнить? О том, что если кнопок становится слишком много, которые вы туда выносите, они могут, соответственно, вылезать за панель. В данном случае это 3 кнопки сортировки, 4 кнопки фильтрации, 5 кнопок фильтрации, New Plan, и еще там переключение вида, и все, панель моя разрослась. Это неправильно, так не должно быть. В этот момент вам нужно задуматься над тем, что вы вообще туда приводите и как вы работаете с панелью. Один из способов решения сжатия вот этой информации, он заключается в том, чтобы использовать одну обобщенную кнопку, внутри нее показывать там контекстный флейаут, который позволяет сделать переключение. То же самое, например, для фильтра. Фильтр и, соответственно, дальше настройки, которые я делаю. Это некоторое такое контекстное вынесение для того, чтобы сделать менее перегруженным, собственно говоря, интерфейс. Еще один пример насчет панелей. Они актуальны не только просто в приложениях, они могут быть актуальны в игрушках. Просто вопрос того, как вы их задизайните. Например, вот в некоторой такой игрушке танчиками я могу сделать вот такую панель, в которой будут кнопки, там будут какие-то дополнительные функционалы, в данном случае запостить что-то, но при этом она вполне себе интегрирована в интерфейс игрушки. Такой вариант возможен. Я хотел еще показать один пример. Есть приложение, по-моему, называется Fresh Paint. Вот оно. Значит, это рисовалка. Вот чистый экран, он выглядит вот так вот. Я могу что-нибудь нарисовать. У него есть две панели, сверху и снизу. Вот снизу она более привычная, панель навигация, сверху можно, конечно, сказать, что это тоже навигация по кистям, там, краскам и так далее, но тем не менее, ну, это прежде всего касается приложений, может быть, не контентных, а там, творческих каких-то, где нужно создавать. Этот элемент интерфейса, его можно использовать для, как тоже, ну, вообще, просто функционал для того, чтобы выводить какую-то дополнительную информацию. Здесь, причем, эта панель, опять-таки, для того, чтобы подчеркнуть, что она не обязательно вот в виде плиток, да, там каких-то последовательно, она может быть вот тут вот немножко другой. Так, вернемся назад. Про контракты я еще хотел показать пример, которые реже показывают. Значит, Стас упоминал про устройство, выводы на устройство. Алексей, да, правильно? Вас, Алексей. А можно я открою ваш этот самый билет?
Хорошо.
Окей. Алексей меня в перерыве попросил распечатать его билет. электроны для того, чтобы иметь возможность улететь. Мне пришло вот такое письмо. У меня, правда, расширение документа почему-то отвалилось. Я его сохранил на рабочий стол. В общем, у меня вот такой файлик. У меня нет Adobe Reader здесь. Тем не менее, у меня есть там встроенный ридер документов. Соответственно, когда я его открываю, я прихожу вот к такому виду. Это документ. Зачем нужен, собственно, devices? Оно нужно для того, например, чтобы управлять в том числе печатью вывода на печать, и, соответственно, данное приложение поддерживает на печать. То есть я вот отсюда могу сказать, что я хочу распечатать на тот принтер, который у меня есть в системе, вывести, сейчас он тут подумает, какие-то дополнительные настройки, и, соответственно, вот так вот отправить. Это единообразный механизм после того, как приложение сказало, что оно умеет отправлять на печать и, соответственно, предоставлять документы. Ну вот в качестве кейса того, как это все работает. Печать. Так. Значит, дальше я, правда, сейчас я подумаю, получается у нас 60 минут или нужно сократить? 60. Давайте 45. Окей. Я честно хочу, как и обещал, отпустить всех в 5, поэтому, значит, 45, 16:30, 6 команд по 5 минут. Правильно получается, да, 30 минут? Я тогда просьба всем потом соптимизировать свое время так, чтобы рассказать строго в 5 минут. Тогда мы все довольны и счастливы разойдемся. Значит, о чем, что вам нужно делать сейчас? Сейчас вы вернетесь к своим командам. Значит, я попрошу вас рассказать. Наверное, на этом можно закончить запись. И мы, наверное, больше записывать...